представляют. Альберто Васкес Фигероа. Игуана. Читает Иван Литвинов. На самом юге Галапагосского архипелага, который находится в Тихом океане в 1000 километров от берегов Эквадора, возвышается над водным простором одинокий остров. Он называется Хут или Эспаньола и служит излюбленным пристанищем гигантским альбатросам. Его крохотный залив по-прежнему называется «Бухтой Аберлуса» в память о человеке, который обитал здесь в начале XVIII века и был известен под странным прозвищем «Игуана». В основу этого романа положена история его жизни. Автор. Огромный альбатрос с изящными крыльями, со светлой каймой, величественно кружил на 200-метровой высоте, медленно паря без единого взмаха, будто его поддерживала в воздухе невидимая сила. Это было уже третье его путешествие туда и обратно, от экватора к холодным островам Патагонии, по маршруту, проложенному в воздухе миллионами его предков за время смены бесчисленных поколений. Здесь был его дом, и он это знал. Родина гигантских альбатросов, место рождения, любви, смерти, птицы, повелителя морей, чайки, олуши, фрегаты, цапли, пеликаны были всего лишь жалким подобием альбатроса, неудачной карикатурой. Вид склона его насторожил. Несомненно, в его отсутствие прошли дожди. Буйно разрослись кактусы и кусты, забрались на скалы и глыбы лавы, с жадностью цепляясь за любой клочок плодородной земли, нанесенный ветром и удобренный пометом миллионов его сородичей. И в результате образовался неровный, изогнутый, сложный и опасный для посадки участок, уже отмеченный, а он прилетел не в числе последних, телами трех старых самцов, опередивших его в долгом перелете. Виной всему возраст. Он ослабляет рефлексы. К тому же самые старые альбатросы оказываются и самыми тяжелыми, и у них самый большой размах крыльев. Это усугубляет опасность, когда они приближаются к земле, вынуждая огибать препятствия во время сумасшедшего приземления на убийственной скорости. В 2 метрах от земли наступает такой момент, когда уже не существует никакой возможности вновь взмыть в воздух, и остается либо удачно приземлиться, либо разбиться. У них, гигантских альбатросов, которым в воздухе нет равных, слишком короткие ноги в соотношении с длиной крыльев и величиной тела. Чтобы взмыть у неба, им нужны утесы, высящиеся с подветренной стороны острова, и оттуда вперед, навстречу ветру. А вот для приземления требуется широкое пространство без препятствий и крутящихся струй в воздухе, которые могут резко отбросить в сторону. Длинная посадочная полоса, чтобы было где бежать, замедляясь во время своего безрассудного спуска. Он проделал последний круг над островом, возвещая звучным гортанным криком, что сейчас бросится в разверстую могилу. Пролетел почти над самой головой полуголого человека в выгоревшей шляпе с белыми разводами пота. Тот наблюдал за ним, сидя на вершине скалы. Удалился в южном направлении над ревущим морем. Стрелой, выпущенной из гигантского лука, вернулся обратно, держа клюв прямо, пригнув голову, ощущая свист ветра в слуховых отверстиях, видя, как надвигается мокрая и черная стена, о которую разбились многие из его предшественников, и пронесся в 1,5 метрах от ее вершины, увернувшись от одинокого кактуса слева и обогнув красный камень, служивший отметкой начала склона. Он тотчас же понял, что точка, откуда возвращение было еще возможно, осталась позади, и что сейчас ему предстоит распрощаться с жизнью или же с той несравненной красотой, которой наделила его природа, длинными, хрупкими и бесценными крыльями с белой каймой. Это выглядело так, словно он отчаянно, ведомый инстинктом и рефлексами, нырнул в неописуемый вихрь, зигзагами пронесся по лабиринту из веток и камней и вдруг ощутил под своими слабыми ногами забытую твердь, исполосованную бороздами землю и нагретые камни, по которым он запрыгал короткими комичными прыжками пьяницы и, наконец, замер на месте, раскинув крылья и, словно дивясь собственной отваге, и недоумевая, как ему вновь удалось остаться целым и невредимым и добраться до надежного места. «Браво!» — гоготанье человека и шум, производимый им, когда он с силой стал ударять друг о друга своими верхними конечностями, заставили вновь учащенно забиться сердце птицы, и она почувствовала искушение опять взять разбег к обрыву, чтобы в очередной раз нырнуть в бездну. Но тут мужчина, сочтя спектакль оконченным, лениво поднялся и неторопливо направился в сторону обрыва в западной стороны. «Браво!» — громко повторил он, словно с кем-то разговаривая или же наслаждаясь самим звучанием слова. «Эта птичка с пестрыми перьями чертовски хороша. Измерила высоту и проделала каждый маневр с точностью хирурга, отрезающего руку. И ведь закончила полет прямо там, где должна была остановиться. Еще метр — и проломила бы себе башку». Ему нравилось взбираться на скалу перед заходом солнца и загадывать, выживут или погибнут великаны-альбатросы, возвращавшиеся домой после долгих странствий. Он завидовал величавой красоте размеренного полета этих птиц и спрашивал себя, что именно они испытывают, окидывая взглядом остров по мере приближения к нему, неудержимо притягиваемой неведомой силой. Невидимый гигантский магнит раз в год непреодолимо влек их к себе, как бы далеко отсюда они ни находились». Ярко-багряное светило, исчезающее за линией горизонта, вот-вот должно было послать миру прощальный луч, после чего очертания предметов станут расплываться, и ни один альбатрос сегодня уже больше не отважится совершить приземление, отложив его до следующего дня. Еще 10 минут, и с поразительной точностью... Ровно в 6, как происходит в любое время года, на остров внезапно опустится совершенно непроглядная мгла. Наступят быстрые экваториальные сумерки, а через 12 часов с той же быстротой и точностью солнце вновь появится на востоке, золотое, великолепное, ослепительное. С наступлением тьмы мужчина съежился, свернулся клубком на дне глубокой пещеры, закрыл глаза и заснул. Этот человек никогда не знал, как его на самом деле зовут, где он появился на свет, кто были его родители. Его первые воспоминания были связаны с морем и грязным китобойным судном, впоследствии затонувшим в районе Канар. Когда много времени спустя он попал на другой корабль, он не мог сказать, ни кто он такой, ни откуда он родом, и капитану пришла в голову фантазия поменять первоначальное имя Джек или Джон на нелепое прозвище «Рыжий Аберлус». Он вырос, не торопясь, кривоногий, костлявый и горбатый, почти не зная запаха земли и звука дружеского голоса, и всадил нож в своего первого врага в панамской таверне. Из-за этого ему пришлось, спасаясь бегством, завербоваться на суденышко пьяных пиратов, которое однажды безлунной ночью село на мель вблизи Пуэрто-Рико на входе в Сан-Хуанскую гавань. Весь следующий день пушкари крепости Сан-Филиппо-дель-Морро забавлялись пальбой по злосчастной посудине, получившей пробоину,